Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Studijā esmu Aidis Tomsons. Jau kuro dienu gandrīz visu cilvēku uzmanību ir piekalta notikumiem Ukrainā. Ziņas, kas no turienes pienāk, tiek uztverts vai no ar lielu spriedzi, vai arī reizēm ar atvieglojumu. Sākums šķiet itin depresīvs, bet nu karam ielikstot jau piekto dienu pēc kārtas. Redzot, ka nekāds zibenskarš Krievijai nav izdevies, Ukraiņas stāv stingrāk nekā daudziem, tas pat šķiet iespējams. Arī uzbrucēja karaspēka virzīšanās uz priekšu liekas itin lēna. Daudz vietu noskaņojums šķiet cerīgāks. Notiek šobrīd ir sākušās sarunas starp Krievijas un Ukrainas delegācijām, nu kaut neliela, bet nu kaut kāda cerības dzirksts jau tās arī raisa. Un tomēr viena lieta ir vērot notikumus no attāluma, otra būt daļai no kara. Viss šī stunda nākamā cienījumie klausītāji būs šoreiz tikai caur tulku. Nu, piedodiet, ja būs kādas arī neveiksmīgākas ķibeles, mēs esam šodien nolēmuši sarunu veidot tikai ar Kijevu un arī Maskavu. Nu, protams, mēs šajā stundā saslieksimies un sazvanīsimies ar cilvēkiem Ukrainā un Krievijā. Kā tad viņi pārdzīvo, redz visu to notiekošo no savām abām pusēm? Kā jūtas gan tie, kam uzbrūk, gan tajā valstī? Kas uzbrūk? Mums būs telefona sarunas. Bet nu, visas stundas garumā iespēja robežās mūsu studijai no Ukrainas būs pieslēgusies Ukrainas ziņu portāla Ļevī Bireg galvenā redaktora Soņa Koškina. Dziņ, dobrī vam!
Dobrī dien!
Un arī žurnāla Forbes galvenais redaktors Ukrainā Boris Davidenko. Dziņ, dobrī!
Борис сейчас решает организационные вопросы, я сейчас его заместитель Владимир Ланда. Добрый день.
Владимир?
Владимир Ланда.
Ланда, Владимир Ланда. Спасибо вам. Где вы каждый находитесь, если вы можете сказать, Владимир, где вы?
Я пока в Киеве. В целом редакция Forbes у нас в разных местах. Кто-то работает из Западной Украины, кто-то из своих домов в Киеве. Кто-то из бомбоубежищ, мы стараемся сейчас обеспечить 24-часовой режим, чтобы обеспечить информацию наших граждан и быть в контакте с глобальным изданием Forbes и сообщать ему всю свежую информацию.
И Соня, вы где находитесь?
На самом деле для интернет-СМИ точно так же, я поддержу коллегу, для интернет-СМИ не является вопросом географии, мы можем работать из любой точки, включая бомбоубежище. Поэтому мы все 24 часа сейчас задействованы, на ленте новостей, мы в эфире, мы действуем и мы функционируем.
Но вы тоже в Киеве, но сейчас, чтобы судить о том, что происходит вокруг вас?
Ну, дело в том, что я выехала из Киева полтора дня назад, поскольку меня предупредили, что мне небезопасно там находиться, ввиду того, что я достаточно узнаваемая лицо в украинской журналистике. 2014 года я не въезжаю на территорию России, нахожусь в черных списках. И в случае, если ну, просто не хочется помогать им осуществлять какие-то провокации, вот, плюс у меня маленький ребенок, я была вынуждена вчера, позавчера, точнее, вывезти семью на Западную Украину.
Но в Украине?
Ну, конечно, естественно. Еще не хватало, чтобы я куда-то уехала.
Не, ну, естественно, нет. Это поможет нам понять одна ситуация в Киеве, другая, наверное, в Западной Украине. Если говорить про Западную Украину, как вы чувствуете там на месте, какая ситуация?
Ну, смотрите, конечно, ситуация кардинально различается, потому что, например, когда я позавчера выезжала из Киева, я живу в центре, и бои были, ну, вот уже просто на соседней улице, то есть это район Софии Киевская, чтобы вы понимали. А от моего дома до вокзала 10 минут на машине по пустому городу, и как, в момент, когда мы выезжали, уже шли бои возле Софии, была стрельба, ну, не бои, была стрельба, прошу прощения, так, чтобы корректное быть, а на вокзале в это время работала ДРГ, ну, то есть ты как бы и не можешь остаться, но при этом и выезжать на вокзал небезопасно. Вот, ну, мы приняли все-таки попробовать выехать, сели в автобусный поезд, и сумели сесть в автобусный поезд и приехали сюда, ехали мы 16 часов, при том, что обычно дорога составляет ну, 8-10 часов, это максимум, это с остановками, вот, это эвакуационные поезда, которые сейчас запустила Укрзалезниц, это бесплатные поезда, которые люди в самом прямом смысле этого слова идут штурмом, это женщины, дети, старики в основном, каждая вторая семья с животными, то есть в плацкартном вагоне по 4 человека сидит на полке нижней, все верхние полки, включая третьи, заняты, то есть, но при этом очень добродушная атмосфера, все люди друг другу помогают, все как бы понимают. Очень многие после этого остаются не остаются на Западной Украине, едут дальше. Очень большие очереди на границе на выезд из Украины и большие очереди на въезд в многие западноукраинские города. Но при этом в западноукраинских городах достаточно спокойно, при том, что работают сирены, есть воздушная тревога, люди спускаются в бомбоубежище, люди ищут метки, которые тоже здесь есть, к сожалению, наводки для вражеской авиации. Но, конечно, это несравнимо с тем, что у тебя там дома вылетают стекла, в твой дом попадает снаряд, или у тебя на соседней улице идут бои. Ну, то есть это просто небо и земля.
Ну и ситуация в Киеве сейчас какова?
Ну, сегодня в нашем районе, повторяю, это центр, ночь прошла относительно спокойно, но дело в том, что вчера были очень сильные бои на проспекте Победы, там находится воинская часть, это, ну, чтобы ваши слушатели понимали географию, это, скажем так, очень близкий к центру района, это одна из центральных трасс города, которая выходит на Житомирское направление. И очень многие люди пытались покинуть Киев еще утром позавчера в направлении Житомира, потому что это дорога на запад. Там были многокилометровые пробки, и ну, люди проводили за рулем больше даже, чем по суткам. При этом бензина нету, заправиться, ну, то есть не потому, что дефицит, а просто потому, что, ну, невозможно его подвозить к заправкам. А вот, то уже сейчас совершить эту поездку на машине невозможно, потому что Житомирская трасса закрыта, мост, вследствие боев на Костомельском направлении был взорван мост, который, ну, то есть выехать из Киева по этой дороге уже нельзя, все, там все уже просто уничтожено, отсечены. Многие коттеджные городки, престижные, Стоянка, это такой целый микрорайон под городом, где ну, достаточно зажиточные люди проживают. Ну вот сейчас из Стоянки в Киев попасть нельзя.
Владимир, вы находитесь в центре Киева?
Нет, я нахожусь на левом берегу Киева, который немного более спокойный, несмотря на то, что там были серьезные атаки, тоже в том числе атака на теплоэлектроцентраль. В Киеве особенная ситуация в том, что там был очень долгий комендантский час, который длился не просто в ночные часы, а 39 часов подряд и закончился только сегодня в 8 утра. Он был объявлен достаточно внезапно, поэтому сегодня с утра люди вышли на улицы и в основном магазины пополнять какие-то запасы продовольствия, потому что они могли этого не успеть сделать в субботу. Большие очереди в магазины, паники нету, комендантский час в целом соблюдали на улицах, было тихо, то есть было очень крайне мало людей. Большинство людей, которые выходили на улицы вопреки комендантскому часу, это были люди, которые выгуливали собаку, они это старались сделать максимально быстро и заходили домой, также патрулируют районы отряды территориальной обороны, очень большой популярностью пользуется территориальная оборона. Многие мои знакомые вывезли свои семьи на Западную Украину и сами записались в ее ряды. И, соответственно, те, кто в ней прямо не участвует, например, я, мы там помогаем какими-то другими способами, которые мы вот после войны обязательно озвучим.
Те, которые остались, они потому что не могли, потому что хотели защищать город. Какие причины тем, кто не выехал?
Причины разные, у разных людей разные причины.
Да.
У кого-то нет такой возможности, тоже нужно это понимать. Кто-то пожилой, кто-то есть, извините, там люди с ограниченными возможностями, есть старики, есть люди, которые из принципа не уезжают. Ну, то есть на самом деле у каждого причины разные. Но я не знаю, как вот на левом берегу, на правом берегу, вот жилой район, который вот в самом-самом центре города, ну, там у нас практически, ну, свет в окнах практически не горит. То есть очень мало, вот в моем доме, в соседнем доме, весь наш квартал, ну, там, в принципе, не так много людей живет, потому что в основном люди работают в центре, они живут, но кто живет, это старые дома царские, так называемые, и ну, не так много окон светится.
Угу. Да-да, Владимир, как...
Также некоторые люди специально не включают свет, чтобы не быть мишенью. Я не уверен, насколько это помогает, но есть такая мера предосторожности. Ну и, конечно, стараются не расшторивать шторы, чтобы в случае удара осколками не повредило людей, которые находятся в комнатах. Также многие стараются, те, которые не идут в бомбоубежище, потому что они часто не очень оборудованы для долгосрочного пребывания, часто все-таки ночуют дома, но стараются выбирать комнаты максимально удаленные, помещения максимально удаленные от окон. Часто это, например, ванные комнаты или коридоры.
Скажите, Владимир, ну как вы ожидаете, что будет дальше?
Сейчас интенсивность взрывов, которые мы слышим, несколько упала в ожидании переговоров между Украиной и Россией. По переговорам абсолютно непонятно, где может быть точка соприкосновения. Скорее всего, это время, которое нужно противнику, чтобы как-то перегруппировать силы, потому что они несут катастрофические потери. Я не слышал, говорили ли вы об этом, но вот та информация, которая сейчас есть, потери личного состава достигли 5300 человек, плюс сотни единиц техники, в том числе 58 самолетов и вертолетов, и 191 танк, и сотни единиц другой техники. Противник, конечно, не ожидал такого поворота. Мы, может быть, видели статьи, которые сохранил веб-кэш, которые готовы были российские СМИ опубликовать после Блицкрига, после молниеносной победы, как Россия строит новый русский мир, и как все их встретили с цветами. С цветами никто не встретил, абсолютно нигде. Более того, я думаю, что те люди, которых нам шлют в технике без национальных опознавательных знаков, они тоже не в курсе информационной обстановки. Невозможно, когда попали на учения в Беларусь, возможно, с тех пор их связь с внешним миром оборвалась. Это было еще в первой половине февраля, и они узнают о том, что происходит, только когда их достают из танка. Но, к сожалению, должен сказать, что по статистике вот из вот этих 5300 человек, о которых я сказал, порядка 90% это, к сожалению, убитые. По раненым, их тоже сотни, их есть много видео там, где они говорят, как это все происходило, и понятно, что большинство из них не понимает, что они здесь делают и зачем они здесь находятся.
Те цифры, которые вы называете, ну, я так понимаю, очень многие как бы сомневаются, можно ли им верить или нет, потому что в войне, как вы знаете, всегда есть информационная война тоже, но как мы можем знать, что эти цифры действительно такие?
Ну, знаете, в отличие от Российской Федерации, мы свои цифры не прячем и не меняем. А я напомню, что, например, со стороны Российской Федерации ни одной сводки с цифрами за это время вообще не было.
Цифры не дают.
Ну, понимаете, как бы, извините. При этом с нашей стороны погибло, ну, тут Владимир может меня поправить, потому что я прямо сейчас, у меня нет под руками этих цифр, но с нашей стороны порядка 300 человек пострадало, погибших. В основном это гражданское население, но по состоянию на вчера вечера было 16 детей. И это истории, когда люди просто, ну, были расстреляны, например, позавчера утром это не совсем центр, но это прилегающий к центру района, улица Олени Кривинина, которая вражеская ДРГ расстреляла семью в упор в автомобиле из 5 человек, трое детей, двое и родители. Родители и старшая девочка погибли на месте, и у меня девочка училась в 4 классе, ее брат и сестра сейчас в тяжелом состоянии в больнице. У меня вопрос, чем этот ребенок виноват перед Владимиром Владимировичем Путиным. Он не нацист, она была какой-то бандеровкой, фашисткой, в чем дело. Ну, то есть они специально создают такие ситуации, да, для того, чтобы посеять панику. И когда Путин делал свое обращение в 5 утра 24 числа, он взялся и обещался, что не пострадает мирное население, и что это абсолютная миротворческая миссия на Донбассе и так далее. Но уже тогда было понятно, через 5 минут после того, как он закончил свое обращение, по всем украинским городам началась артиллерийская атака. И, например, в Киеве мы все в 5 утра проснулись просто от взрывов. В Харькове мы все проснулись от взрывов. В Днепре в 5 утра все проснулись от взрывов. То есть это действительно, ну, это геноцид в самом прямом смысле этого слова.
Давай. По поводу обеспечения прав, о котором говорит Путин, еще один случай был этой ночью, когда одного из жителей Бердянска мирного расстреляли за отказ дать мобильный телефон оккупанту, чтобы сделать звонок. Он отказался, и он был убит на месте.
Но насчет цифр, ну как, это одно, вы утверждаете, а как я могу удостовериться?
Вы можете удостовериться в том...
Да, ну почему вы сами верите? Почему вы сами верите, что эти цифры истинные?
Мы каждый день видим огромное количество фото, видео, как разгромленной техники, так и пленных. То есть среди этих видео может быть как один человек на допросе, так и удар по технике, в которой 10-15 единиц техники. И эти кадры, они все время с разных мест, с разных направлений, поскольку вы знаете, что Россия атакует по всей протяженности фронта. Более того, помимо организованных сил сопротивления украинской армии, есть абсолютно комичные случаи. Есть видео, как один фермер на сельскохозяйственной технике угоняет военное оборудование России, и за ним бежит вот этот солдат, который пытается попасть в свое военное оборудование. Это смешно, но это вот наша реальность, и вот все борются на том месте, на котором они есть. То есть все попытки Путина убедить, что он воюет только с армией и любит народ, абсолютно никакого шанса не имеет. У нас есть одна фантастическая цифра, которой у нас не было за 30 лет независимости. Поддержка действующего президента, которая была на уровне 30-35%, за несколько дней по последнему опросу достигла 91%. Ничего даже близкого не было за всю историю независимой Украины.
Потому что...
Очень важно... Да. Можно я добавлю, конечно, немножко? Тут очень важно понимать, что, знаете, мы, ну, как многие из нас воспитывались в рамках советской историографии в силу своего возраста, да, и все, что связано со Второй мировой войной, с Великой Отечественной войной, к сожалению, в сознании украинцев просто испошлено русским миром, заявлениями Путина и так далее. Но я хочу напомнить, что Великую Отечественную войну советская историография называла народной войной, священной, народной и так далее. Так вот, в Украине сейчас идет именно народная война. Это не власть воюет с Путиным, это вся Украина воюет с Путиным. Каждый на своем месте. Владимир очень правильно говорит. Полно кадров, где люди, ну вот, например, позавчера вечером в Харькове это были жесточайшие бои, люди наготовили несусветное количество коктейлей Молотова, и несколько БТРов было остановлено голыми руками и коктейлями Молотова, потому что их просто забрасывали, они взрывались. Есть видео из города Крюковщина, это Черниговская область, ну, это ПГТ-село, город, где люди просто, ну, вот все село вышло на улицу, и русская техника по ним не поехала, и так далее. Каждый на своем месте понимает, что это наша страна, наша земля, мы отсюда никуда не уйдем, мы будем бороться до последней капли крови, и власть — это просто инструмент этой борьбы, и власть это понимает. И действительно, сегодня очень высокая поддержка украинской власти, вы спрашиваете, доверяете ли вы этим цифрам? Да, мы доверяем этим цифрам, что мы доверяем своей власти, мы ее выбираем, и в случае, если что-то идет не так, мы ее меняем. А в России уже 22 года живет с сумасшедшим диктатором, их все устраивает. Я вчера посмотрела записи с улиц Ростова-на-Дону, Москвы, Екатеринбурга и других городов, которые делали наши коллеги из BBC, они проводили такой уличный опрос, просто подходили к людям и спрашивали, что вы думаете про войну в Украине. Так вот, из 10 человек 9 говорили, что они его поддерживают, что там фашисты. Я еще раз повторяю, те 16 детей, которых эти мрази убили, они тоже были фашистами?
Почему это национальный вопрос вообще тут уже не имеет никакого влияния? Ну, то есть, кто там или русский, или украинец, или это вообще
в
этой
войне? Нет, у нас в принципе не стоит национальный вопрос, понимаете? У нас, извините, в 2019 году премьер и президент были представителями еврейской, ну, сейчас президент как бы представитель еврейской национальности, но был период в 2019 году, когда премьер-министром был Владимир Гройсман, и у нас не принято скрывать свою национальность. В нашей стране национальность — это не печать, не тавро. Мы гордимся каждый, как болгарин, крымский татарин, еврей, русский, украинец. Для нас это нормально. Ну, то есть у нас с этим никаких проблем нет. Вот лишь опять-таки от путинской России.
Это я спрашиваю, потому что в Латвии иногда мы очень делим. Мы думаем, ну, видишь, если ты русский, значит, если русские пойдут, тогда ты будешь коллаборантом.
Нет, очень много русских, которые, ну, живя, этнических русских, которые, живя здесь, поддерживают абсолютно украинскую власть, украинское правительство и защищают. Еще раз говорю, мы воюем не за власть, мы воюем за свою землю, понимаете? То есть мы никуда, никто из нас никуда не пойдет. Каждый делает то, что он может. Кто-то может воевать в теробороне, он воюет в теробороне. Кто-то может сопровождать информационный фронт, как я или Владимир, например. Мы делаем это своими силами, да? То есть было бы сейчас странно, если бы там я или Владимир пошли в тероборону, бросили ленту новостей, потому что людям нужно узнавать информацию, читать новости и получать их из достоверных источников, уважаемых СМИ, которым они доверяют, да. То есть каждого, кто-то вообще ничего не может делать, он мешает коктейлю Молотова. Ну, послушайте, каждому найдется какая-то работа, и каждый причастен к общей победе. С какими-то своими внутренними моментами мы разберемся после нее, но в том, что эта победа будет, в этом сомнений вообще никаких нет. Вопрос в том, какой ценой – да. Сколько людей погибнет – да. Но всю инфраструктуру мы отстроим, все взорванные мосты возведем, отстроим Рио, который эти сволочи вчера сожгли в Гастомеле, в Ангаре и так далее. То есть, ну, главное – это жизни и наша цельность нашей страны. Да. Это то, кстати, чего Путин не учел.
Еще есть одна интересная особенность. Был социологический опрос в первые дни войны, когда уже день-два прошел, было видно, как развиваются события. И был опрос, как вы считаете, сможет ли Украина отразить российскую агрессию? И вот цифры, которые мы видим в первые дни войны, они сильно превышают те цифры, которые были до войны. Первые дни мы были вдохновлены действиями украинской армии, но очень не хватало международной поддержки. Создавалось впечатление, что мир думает, сможет ли Путин реализовать блицкриг, а если сможет, зачем с ним ссориться, когда увидели, что это абсолютно общенародное сопротивление, и мы получили поддержку в виде со стороны Запада, огромную поддержку. Это сейчас чувствуется, вдохновение больше, это уверенность в победе растет и дальше, как правильно сказала Соня. Мы хотим, чтобы это было меньшей ценой. А что касается национального вопроса, который вы подняли, то еще в 2014 году, 8 лет назад, когда началась только российская агрессия, ряд людей, в том числе этнических русских, которые говорили на русском языке, перешли на украинский язык. И сейчас мы видим вторую такую волну. Часть людей и сейчас переходит дополнительно на украинский. Кроме того, есть по армии Украины распоряжение, что все говорят на украинском языке, даже если не очень хорошо у кого-то вдруг получается, у большинства с этим проблем нет. Но это такой пункт, по которым происходит система идентификации свой-чужой. Выбраны украинские слова, по которым, по произношению которых можно отличить украинца, а вот не украинца, их несколько. Есть информация, что даже русские части пытаются одно из них выучить, но выучат одно, другое не выучат. Уже были случаи, Соня говорила о том, что ряд войск ДРГ заходил в Киев, они там продержались буквально 1-2 часа, потому что когда они там буквально просто показывают свою голову, некоторые даже, вы будете смеяться, спрашивают дорогу, они сразу получают ответ. То есть я слышал, что даже там украинским флагом пытались помахать из техники. Это их никаким образом не спасает. ДРГ в Киеве не приживаются. Они очень быстро ликвидируются. Единственное, что пугает, что у них появился доступ к украинской военной форме, у них появился доступ, часть из них работает в гражданской одежде. Кстати, два человека из диверсионно-разведывательной группы были пойманы, когда они пришли в пожарную часть и попросили переодеться в гражданскую одежду из одежды украинской армии. Их попросили предъявить документы, и они начали заметно нервничать, и очень быстро они были обезврежены.
Говоря про Россию, ну, казалось же, что у России очень, ну, большая армия, ну, сама страна большая, и ну, ожидалось, что ну, кто может ей противостоять. Вроде и нападение на Киев такое очень, ну, такое масштабное не было.
Если бы вы были в Киеве, вы бы так не говорили. Но нападение на Киев было не просто масштабное, а нападение на Киев было очень масштабное. Я хочу напомнить, что еще 2 дня назад вечером, на самом деле, это была критическая ночь, когда шли, я просто объясню для людей, которые не знают географию Киева, в Киеве находится очень крупный военный аэродром, это название городка Гостомель. И туда высадился российский десант с тем, чтобы обеспечить перелет 18 транспортных самолетов из Пскова, которые были битком набиты десантниками, для того, чтобы они совершили захват Киева. То есть, естественно, чтобы эти самолеты, 18 бортов сели, им нужен был контроль над взлетно-посадочной полосой и над аэропортом. Наши их оттуда выбили. В первый вечер, вот 3 дня назад, в первый вечер они там не сели. Псковские десантники, элита российской армии, они развернулись и внезапно хлебавши полетели обратно в Беларусь. На следующий вечер псковские десантники повторили свою попытку. В итоге один из десантных бортов был сбит. И там погибло от 150 до 250 человек, потому что, ну, зависит от того, насколько плотно был укомплектован людьми борт. Поэтому бои в Киеве все время работают ДРГ. Вот Владимир правильно говорит, что они очень быстро себя как бы вскрывают, потому что они просто, ну, они очень быстро себя вскрывают. Но при этом, ну, ситуация в городе непростая. Вот буквально сейчас, допустим, ну, по центру города, я буду говорить, по центру города расставлены противотанковые ежи. То есть, ну, как бы в Киеве настоящее военное положение. Но на самом деле, что я...
Да, извините, добавлю Соню, по аэропорту Гостомеля, там он после боев пришел в негодность, там уже нет возможности посадить какую-либо авиацию, независимо от того, кто держит над ним контроль. Поэтому вчера было принято другое решение сделать операцию сухопутную и пройти через соседние города с запада со стороны городов Ирпень и Буча. И это пока, наверное, вот на сухопутной части наибольшие российские потери, потому что порядка 100 единиц техники осталось только вот в этом месте. Вы говорите, что можно ли верить количеству, каким цифрам можно верить. Вот мы видим, что есть 100 единиц техники, большая часть из нее сгорела. Конечно, мы не знаем точного числа людей. Мы примерно понимаем, какой экипаж, какой единицы техники, но, конечно, идентифицировать удается не всех. То есть, конечно, украинцы стараются после разгрома вражеских колонн брать какие-то документы, доносить до родственников, до россиян информацию, которую они абсолютно никаким образом не могут получить из других источников. И если вы посмотрите на российские СМИ, даже те, которые вам кажутся либеральными, там часто могут быть абсолютно позорные вещи, когда они вроде как за Украину, но назовут войну какой-то специальной операцией по защите Донецкой и Луганской области. Я напомню, что про Донецкая и Луганская область они попадают в сводку не чаще, чем любая средняя приграничная область. Поэтому, кроме как россиянам, которые не имеют никакого доступа к другой информации, верить в это не приходится никому.
Тут есть еще такой важный момент. Вы говорили по поводу того, что российская армия одна из самых мощных в мире. Я напомню, что у нее за все годы был самый крупный после России, после Китая и США оборонный бюджет. То есть наш северный сосед годами накачивал бабками свою армию, они годами ее тренировали, это были элитные подразделения. И тут они приходят в Украину, которая меньше по численности населения, у которой не так много летального оружия. Да, наша армия не такая, как в 2014 году, наша армия значительно окрепла с того времени, но тем не менее, чисто математически, силы несопоставимы. Но есть одна ключевая разница – боевой дух и воля народа. Я повторяю, что это народная война. Воюет ЗСУ, конечно же, но каждый на своем месте, начиная от подростка и заканчивая глубоким стариком, поддерживает как может. И в этом наша разница. Да? То есть их сюда забрасывают для того, чтобы как бы покорить, как Путин сказал, нацистов, бандеровцев и наркоманов, а получают они очень серьезный ответ. И на самом деле на глазах всего мира они сейчас фактически опозорены, потому что миф о непобедимости российской армии уже разрушен. А я думаю, что он будет разрушен полностью. И более того, я вот в 5 утра, 5 дней тому назад, прослушав, я просто была первой в редакции, кто проснулся в 5 утра взрывов, я лично писала новость в начале войны, слушая прямую речь Владимира Путина, я для себя поняла одну очень простую вещь. В этот день началась не только война России против Украины, в этот день начался развал России в том виде, в котором она существует сейчас. Для меня нет никаких сомнений в том, что факт, что эта война закончится не только нашей победой, но полнейшим поражением Владимира Путина на всех фронтах, прежде всего политическом, и абсолютно его снисхождение и, возможно, даже от власти. Я это понимаю.
Я только немножко слушателям скажу, с кем разговариваю. Tātad mums šeit šobrīd ir atgādīnu saruna ar Ukrainu. Mēs pieslēgušies ir divi mani kolēģi no žurnāla Forbes, galvenā redaktora vietnieks Ukrainā, Vladimirs Landa un arī Soņa Koškin, kas ir Ukraina ziņu portāla Ļevī Bereg, galvenā redaktore. Mēs mēģinājām arī saslēgties ar Maskavu, mums neizdodas tehniski iemeslu dēļ. Es nezinu, vai tur kādi hakeri nav nokāruši šobrīd mūsu telefonu sistēmu vai arī Krievijas telefonu sistēmu, kad šobrīd ar Maskavu mums neizdodas sazināties, bet es domāju, mums ir pietiekoši interesanti saruna pašlaik ar Ukrainu, lai mēs arī to tulīt pat turpinātu.
Raidījums krustpunktā.
Перед тем, как я еще хочу идти немножко дальше, насчет войны самой, то, что всех в Латвии пугает, все помнят 90-е годы и все то, что они видели, что случилось с Грозным, когда города практически не было, его снесли с земли российская армия. Вы такую ситуацию не ожидаете? Владимир.
Ну, во-первых, я повторю то, что говорила Соня. У нас есть полная уверенность, что все разрушения будут восстановлены. Мы, конечно, хотели бы, чтобы их было как можно меньше, чтобы это произошло меньшей ценой. Более того, мы понимаем, что рычаг от разрешения ситуации находится в руках одного человека. который, как вы видите, на 15 метров никого к себе не пускает, включая ближайшее окружение. Он понимает, что возможны какие-то дворцовые перевороты. Даже Лавров и Шойгу не могут с ним поздороваться за руку. Но вы понимаете, что Путину кто-то протирает стол, кто-то ему готовит чай. Поэтому у, скажем так, российской элиты, которой, как вы видели, наверное, по последним кадрам, тоже очень не рада тому, куда развиваются события. Их, большинство из них вполне устраивал статус-кво, который у них был полгода-год назад. Большинство из них не рада, и я думаю, что многие могут быть заинтересованы, чтобы сохранить свое лицо, потому что у них есть шанс избежать трибунала, избежать международной изоляции, позора в истории и так далее. Для этого они, у них есть, скажем так, достаточно понятный алгоритм действий.
Как вы оцениваете реакцию западных стран и остального мира, как они сейчас реагировали?
Что... Они среагировали как настоящие партнеры Украины, и я думаю, что во всем мире здравомыслящие люди поддерживают, не думая, а зная, поддерживают Украину, опять-таки, так, как могут. За последнее время мы получили беспрецедентное количество оружия, в том числе летального. За границей формируются военные соединения, которые будут воевать на территории Украины, из числа добровольцев, это специальные легионы, и они сейчас уже направляются в Украину через западные границы. Соседние страны открыли свои границы для беженцев, даже без документов и так далее. То есть этих примеров много. Я знаю, что Латвия, которая я выросла в Латвии, на самом деле, вы очень близкая мне страна, я приезжаю практически каждый год, да. Вот. И я, кстати, помню 90-е в Латвии и бои за, на горке в центре города, и все-все-все это как бы в моей памяти. Я знаю, что в парламенте Латвии сейчас рассматривается специальный законопроект о особых условиях для украинских беженцев в количестве 10 тысяч, если я не ошибаюсь. И мы хотим поблагодарить вас за эту поддержку. По точно такому же пути идут Литва, Эстония, многие другие государства. Вчера Европейский Союз выделил на 540 миллионов беспрецедентно летального оружия и других боеприпасов там, на 50 миллионов, по-моему, евро. Сейчас уже точно не помню. Жозеп Боррель заявил об этом. То есть весь мир абсолютно на стороне Украины. И весь мир просто в прямом эфире наблюдает кончину великой державы под названием Российская Федерация в нынешнем виде.
Об этом распаде, я думаю, что мы надеемся услышать новые новости со специального заседания Генассамблеи ООН, которое было созвано в срочном порядке в первый раз в 21 веке. Я думаю, что, конечно, ситуация, в которой главный мировой агрессор может иметь право вето в Совете Безопасности ООН, она абсолютно себя изжила, и система обеспечения мирового правопорядка требует кардинальных изменений, которые, может быть, начнутся уже сегодня на заседании, специальном заседании Генассамблеи.
Владимир, но вот насчет, когда ваш президент выступает, в Латвии все смотрят, потому что ну, эти выступления доходят и до нас. И первые дни, когда он говорил, но мы остались одни. Ну, как с этим чувством?
Да, это чувство. Мы понимали, что в этот 1-2 дня была надежда на украинскую армию. Они со своей задачей справились. И благодаря их усилиям мы имеем ту международную поддержку, которая есть сейчас. Мы понимаем, что если бы Киев был захвачен за 3 часа, как Путин планировал, то эта поддержка была бы гораздо меньше. А поскольку мир убедился в том, что это не война армии, а война сумасшедшего диктатора со всем народом, то эта поддержка, конечно, стала больше после этого.
Тогда... Я прошу прощения, можно я последний зададите, потому что нужно уже бежать на редакционную летучку.
Конечно.
Я последний вопрос отвечу, который вы зададите.
Да, да хорошо. Угу. Нет, поэтому, если мы смотрим сейчас на эту дальнейшую перспективу, как вы думаете, ну, как же это все закончится?
Я уже сказала, что я абсолютно уверена, у меня нет ни капли сомнения в том, что закончится полная победа Украины, украинского народа, украинской власти, украинской армии.
Россия сама уйдет, Россия сама уберется.
Знаете, этого я не могу сказать. Для меня главный вопрос, какой ценой это все произойдет. Для меня вопрос, подключится ли Беларусь к этому процессу, потому что вчера была информация о том, что Лукашенко готов принять решение в течение 24 часов, но поскольку это просочилось в СМИ, и все украинские СМИ подключились к тому, чтобы попросить белорусских лидеров мнений повлиять на своих граждан, в общем-то, вот прошло уже больше, чем 24 часа, слава богу, пока что Беларусь официально к войне не присоединяется. Надеюсь, что этого и не будет. Но, как мы понимаем, от этого, а также от многих других факторов, все и зависит. Поэтому точный сценарий сейчас вам не назовет никто, а если кто-то попробует сказать, то, извините, этот человек будет просто шарлатаном. Вот. А как бы я говорю о глобальном результате. Когда, как он будет достигнут, я сказать.
Спасибо, я вам говорю.
Спасибо.
Соня Кошкина.
Прощаемся.
Да, Левий Берег, главный редактор. Владимир, вы уже можете остаться еще, да, с нами сейчас. Как вы думаете, чем это сможет закончиться? Или как это вообще может закончиться?
Смотрите, у меня аналитический фронт работ. Последние 15 лет я занимаюсь аналитикой, в первую очередь связанной с цифрами и данными. И давайте подходить с холодным расчетом. То есть мы говорим о том, что знаем, что численность российских войск в Украине составляет порядка 100 тысяч человек. И мы видим скорость, с которой они убывают, это скорость от 1 до 2 тысяч в день средняя. И мы понимаем, что если они будут воевать до последнего солдата, теоретически, то вот эта история может растянуться на 2-3 месяца, при том, что мы понимаем, что никто одним или сотни солдат не будет воевать. Если будет видно, что нет шанса на победу, военная операция продолжаться не будет. Поэтому я думаю, что активная фаза может закончиться уже в марте, в том виде, в котором мы видим. Вопрос поддержки международного сообщества в этом тоже важен. Поэтому я повторюсь, что мы очень рассчитываем на Генассамблею ООН, потому что из Совета Безопасности три страны отказались обвинять Россию в агрессии, в том числе Китай и Индия, в которых, я напомню, живет более 2,5 миллиардов человек. Это вот был бы важный сигнал, что эти страны тоже не готовы иметь российскую агрессию. Мы понимаем, что для Китая это не столько про Украину, сколько про отношения с США и с Тайванем. Там у каждой страны есть свой набор геополитических интересов, но мы считаем, что речь должна идти скорее о правилах, о том, чего можно, а чего нельзя делать в современном мире в 21 веке.
Вы думаете, что восточные районы, Луганск и Донецк тоже останется после этой войны в украинском составе?
К сожалению, вот последнее, что мы видим, оно еще хуже, чем вы задали в своем вопросе, потому что города, которые находятся на границе самопровозглашенной Донецкой республики с контролируемой частью Донецкой области и Луганской области, а именно Счастье, Волноваха, они абсолютно фактически уничтожены. В городе Счастье областная администрация сообщает о разрушении 80% зданий. То есть сейчас, знаете, это как в притче, когда если не мне, так не доставайся никому. Российская армия, по сути, уничтожает города, которые находятся в восточной части Украины. В Донецке и в Луганске пока разрушение меньше. Опять же, людям, которым по каким-то причинам не устраивало государство Украины, им очень хотелось жить в России, у них была возможность это сделать, начиная с того момента, когда они родились, такая возможность была и в Советском Союзе переехать в Российскую Федерацию, у них и в 90-х годах, и после оглашения Донецкой Республики, и сейчас такая возможность есть. Поэтому для нас важно, чтобы люди, которые хотели остаться в Украине, здесь были, и есть полная уверенность, что в восстановлении инфраструктуры нам, конечно, поможет как западные страны, так и готовность народа, который понимает, что материальные потери ничто по сравнению с сохранением государства, но, конечно, мы сильно переживаем по потерям человеческим, как мирного населения, так и военных, потому что Сейчас это уже не такая большая разница, потому что, как мы уже не раз говорили, сегодня каждый защищает страну на том месте, на котором он сегодня есть.
Вопрос о том, что Киев может пасть, вы вообще не допускаете такой возможности?
Смотрите, теоретически, давайте рассмотрим ситуацию, в которой вот танки зашли в Киев, и они вот окружили полностью и контролируют ситуацию оперативно. Они же должны выйти из танка. Здесь их никто не ждет. Я уверен, что только они будут вылазить из танка. Вот я уже рассказывал о случае на Оболоне, когда из БМП вылезли в дорогу. Я не рассказал, что случилось дальше. Человек взял кусок асфальта, который лежал возле дороги, и просто нейтрализовал этим куском асфальта оккупанта. Такое будет везде. То есть, если они хотят окружить танками город, ну, такое технически возможно. Но они должны когда-то выйти из танка. И тогда они поймут, что их никто не ждет. И потери среди оккупантов будут катастрофические. Я уверен, что в случае потери Киева будет огромное партизанское движение, которое оккупационному режиму долго не позволит продлиться.
То есть раньше или позже, но контроль будет восстановлен?
Я напомню ситуацию, которая у нас была в 2014 году, когда враг был внутренний, банда Виктора Януковича. Тогда, я напомню, они поставили своего управляющего Киевом Владимира Макеенко, которого никто не знал и которому особо никаких больших претензий не было, но все сказали, ты оккупант, ты гауляйтер, мы тебя не хотим, и все, что ты там признаешь, нам не интересно. И никакие его решения, по сути, не выполнялись, и это продержалось там буквально несколько недель. То есть оккупационный режим после того, как в Киеве был оккупационный режим в 1941-1944 году, такой жесткий, по сравнению с последующей советской оккупацией. Конечно, партизанское движение не позволит такому режиму оставаться долго. Технически, конечно, танков у них больше, окружить они могут, отрезать от поставок могут, но получить какую-либо реальную власть над городом они не смогут.
В принципе, всегда войны заканчиваются с тем, что кто-то с кем-то делает заключение, договор, мирный договор. В этом мирном договоре, как вы думаете, Луганск, Донецк останется Украиной? Что будет с Кримом?
Я уверен, я не знаю, начались ли переговоры за время нашего разговора между Россией и Украиной.
Вроде начались.
Да. Я уверен, что никакая часть Украины, ни Донецк, ни Луганск, ни Симферополь, ни Севастополь не является предметом обсуждения. Это территория Украины, и это не может быть рассмотрено в качестве никакой меры. И с этой позиции, конечно, придет и украинская делегация. Ни о каком отказе от территории речь не идет. Более того, я думаю, что в России сейчас усилятся сепаратистские настроения в отдельных регионах, когда Калининградская область, например, абсолютно отрезана от внешнего мира. Там есть только узкий коридор, по которому можно пролетать самолету между Эстонией и Финляндией. Все остальные страны закрыли сообщение. Кроме того, люди сегодня пришли к банкоматам и узнали, что российский рубль стоит меньше 1 цента американского, и в банкоматы огромная очередь. 30 лет назад прошел, я напомню, референдум в Татарстане о независимости Татарстана. Скоро будет годовщина этой даты в марте, на котором более 60% республики высказались за независимость Татарстана. Я думаю, что такие населения там, настроения населения там отчасти остались и могут быть усилены в связи с последними событиями, потому что Татарстан не испытывает никакого чувства ненависти к Украине. В основном вот те силы, которые, кстати, ловят в танках живыми, они в основном из российской глубинки. Большинство видео, которых я видел из разных мест, были с солдатами из Кемерово. Это я не видел пока ни одного видео с солдатом из Москвы или Санкт-Петербурга. Люди в этих городах, у них больше доступа к информации, они сами путешествуют за границу, они видят мир немножко шире, тогда как в Кемерово все впечатления о мире люди получают в шахте и в российском телевизоре. Поэтому, конечно, там задурить голову пропагандой 19-летнему солдату гораздо проще. И сейчас ряд действий предпринимается, опять же, о них мы поговорим уже после войны, о том, чтобы такие солдаты не ехали в Украину, и в том числе ведется работа с родственниками погибших, раненых и военнопленных о том, чтобы они распространяли информацию о реальной ситуации.
Как вы думаете, каковы вообще будут отношения, как будут строиться после войны между Украиной и Россией?
Ну, вы знаете, мы с Соди не обсуждали эту тему ни разу, но мы абсолютно совпадаем по всем вопросам. Давайте вот посмотрим, когда закончится война, какие останутся субъекты международного права. Я не уверен, что будет такой субъект международного права, как Россия, или, по крайней мере, он, если он останется, то что он будет сильно принципиально отличаться от субъекта права Северной Кореи. Я думаю, что вопрос будет уже стоять в другой геополитической реальности, и нужно будет понимать, с какими субъектами нужно выстраивать отношения из тех, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации.
Насчет Евросоюза, сегодня мы слышали утром, что президент как говорил, что надо принимать Украину в состав Евросоюза, в принципе, незамедлительно. Как оптимистически вы к этому относитесь?
Я с сожалением к этому отношусь, потому что если бы такое решение было принято, когда для этого были возможности, например, после первой демократической революции в Украине 2004 года или после второй демократической революции 2013 года, 13-14, мы бы не столкнулись с этой проблемой. Мы видим, что страны Балтии, которые вовремя сделали быстро европейский, евроатлантический выбор и были приняты международным сообществом, сейчас, скажем так, в большей безопасности. Я не могу сказать, что в полной безопасности, вы тоже это чувствуете, что вы можете предсказать логику какого-то адекватного человека, но логику сумасшедшего, у которого в голове остались КГБшные методички, вы вряд ли сможете предсказать. Поэтому, конечно, риски сохраняются, но, конечно, они гораздо меньше. И сожаление в том, что такие риски можно было бы убрать и не допустить текущей ситуации. В этой ситуации мы можем говорить о вступлении и в Евросоюз, и в НАТО. Но, к сожалению, это уже не предотвратило ту ситуацию, которая сложилась. Повторюсь, что вот после окончания войны, скорее всего, мы столкнемся с другой геополитической реальностью, в которой вот не все из текущих субъектов сохранятся, и, возможно, некоторые из них перегруппируются. Мы видим, что это не всегда очевидно. Мы видим, что относительно пророссийское правительство, умеренно пророссийское, которое мы видим в Грузии, сначала не признавало нападение России на Украину, после чего получила огромнейшие уличные протесты. Грузия видела крупные уличные протесты не раз в своей истории и уличные выступления, но чтобы это было за другую страну, такое в первый раз. Нам очень приятно, что действительно народы, которые мы считаем близкими, нас поддерживают, и фактически даже грузинское правительство вынуждено было отправить какую-то гуманитарную помощь Украине, хотя бы символическую, потому под давлением людей. Если бы вот такие люди, которые выходят в Латвии, в Литве, в Эстонии, насколько я помню, на митинг в поддержку Украины вышло 2% населения на один митинг. У нас в Украине, когда выходит 2% населения, меняется власть. Если мы увидим, что 2% населения вышло в России, я уверен, что поменяется власть в России. Ну, возможно, там сложнее ситуация, возможно, там нужно 3%. Но это не десятки процентов, это 2-3% населения, которые могут изменить свое будущее и не допустить, чтобы их страна стала изгоем или несколькими отдельными странами.
Вот так. Ну, что значит, что вы думаете, что Украина будет обязательно, ну, таким полноценным, ну, партнером всей Европы, да?
Сейчас уже де-факто Украина является партнером Европы, там, где невозможно действовать в рамках процедур ЕС, по требованиям военного времени применяются специальные механизмы, и если раньше украинцы просто хотели вступить в ЕС, сейчас мы видим, что такое ментальная связь, сотрудничество, оно важнее формального вступления или не вступления, потому что мы его чувствуем, что мы быстро становимся частью европейской семьи, и один из вопросов, который сильно обижал украинцев за границей, что вот эта Украина, это где-то рядом или почти Россия, я уверен, что мы такого вопроса больше никогда и нигде не услышим.
Ну, у нас осталось только 3-4 минуты до конца эфира. Насчет обратно немножко в ситуации, какая сейчас есть в Киеве. Придет ночь, будете опять ожидать сирены, идти опять в подвал, переждать?
Да, ночью действительно в Киеве опаснее, чем днем, потому что диверсионные группы ночью менее заметны. Тяжелая техника в Киев пыталась несколько раз зайти. Мы говорили о том, что она заходила с севера на массив Оболонь, пыталась сесть в аэропорту Гостомель, пыталась зайти с запада через Ирпень и Бучу. Все эти попытки потерпели неудачу, потому что я думаю, что военачальники, они рассчитывают, сколько где украинской армии, и не берут в расчет то, что каждый человек может оказывать им сопротивление. Раз у нас осталось мало времени, хочу успеть поблагодарить Латвию и латвийский народ за помощь, которую мы чувствуем, за моральную поддержку. В отличие от других стран, от которых мы думали, мы получим поддержку или не получим, в случае с Латвией так вопрос не стоял. Мы понимали, что есть пул стран: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Великобритания, США, Канада, которые нам не откажут ни в каком случае, будут всегда на нашей стороне. Это очень важно, иметь таких надежных друзей, которые не смотрят, где их выгода, а ставят принципы важнее, чем коммерческая выгода.
Ну и сегодня, если можно так просто для вас, также информация из Сеймс или парламент сегодня голосует за то, чтобы все, кто хотят добровольно ехать в Украину воевать, чтобы они это тоже могли делать. Такая помощь тоже нужна?
Да, такая помощь тоже нужна. Министерство иностранных дел разработало порядок, по которому такие добровольцы могут служить в украинской армии со соблюдением всех законных требований. Алгоритм есть на сайте Министерства иностранных дел. Я очень рад, что среди граждан других стран есть такая поддержка, что они готовы рисковать за свои ценности, своей жизнью.
Есть еще что-то, что бы вы хотели нам сказать? Ну, какое-то пожелание, чтобы вы еще могли?
Я желаю нам всем удачи, чтобы мы жили в спокойной Европе с мирным небом над головой, и чтобы весна не только была возрождением природы, но и возрождением мира, справедливости для всех участников сегодняшних событий.
Спасибо вам большое за разговор.
Спасибо вам.
Да, удачи вам, держитесь. Šis bija saruna man šoreiz ar žurnāla Forbes galvenā redaktāra vietnieku Ukrainā, ko mēs sarunājāmies, Vladimiru Landu. Kā jau mēs teicām, mums bija iecera šo stundu veidot mazlietiņu plašāk un citādāk. Jā, nu, kā jūs redzat, arī tīri tehniski, protams, arī ar tulkošanu, tas ir sarežģīti. Nu, piedodiet, ar to mums jārēķinās, ir tā, kā ir. Iespēju robežās mēģināsim, to es klausītājiem savukārt saku, kuriem šis tulkojums ļoti traucē, arī pēc tam nodrošināt, ja sagatavot šo te oriģinālo skaņu, ielikt iekšā sociālājos tīklos, Facebookā, Latvijas Radio 1 lapā, sekojiet līdzi. Būs šāds YouTube arī pieejams, lai jūs varat noklausīties bez tulka tie, kas, protams, saprot krievu valodu. Jā, neizdevās mums, protams, sazināties arī ar Maskavu, ko mēs gribējām, ar ko mums arī bija sarunāts. Nu, mēs redzam tehniski ķibeles piemeklē arī šādā starptautiskā saziņu lokā mūs. Nu, cerams, ka kaut kādā veidā mēs to varēsim vēlāk arī risināt.